Глава вторая. Рапаид. Книга жизни начинается с мужчины и женщины в саду и заканчивается апокалипсисом. Оскар Уайльд. Женщина, не стоящая внимания. 2 декабря. К 4-му подъезду спорткомплекса вела длинная очередь. Толпа просачивалась внутрь медленно. Людей, стремящихся на концерт кумира молодежи, рок-звезды Гимрана Венса, новообращенного Гимрана Фериартаса, было слишком много. Солнце село 1.5 часа назад. Над опрокинутой ребристой чашей стадиона сверкал белый месяц. Сизые тучи налетали на его острый серп, рвались и неровными клочьями разлетались по фиолетовому небу, просыпая мелкие звездочки редких снежинок. Ледяной ветер подхватывал их и долго носил над площадью, прежде чем уронить на землю. Комплекс был построен на холме, и огоньки машин, ползущих по шоссе внизу, отсюда казались длинной новогодней гирляндой. Рядом с Кристофом нетерпеливо переступала острыми каблучками по асфальту Дона. Ее бриллиантовые сережки поблескивали в свете фонарей. Белые волосы серебрились, словно покрытые инеем. Ее никогда не интересовали Фериартас. Ни старшие, ни тем более новообращенные. И девушка искренне недоумевала, как позволила уговорить себя пойти на этот концерт. Она согласилась только из уважения к номинальному главе клана. «Ты все еще уверен, что это хорошая идея?» Прозрачное облачко пара сорвалось с карминных губ и растаяло в темноте.
«Да. Помнится, Даррелл говорил, что Венс отличный музыкант».
«Я не о том». Дона едва заметно поморщилась и вздохнула, нехотя признаваясь в своих сомнениях.
«Стоило ли оставлять Дахановара одного? Сэм присмотрит за ним».
Кристоф взглянул поверх голов людей, терпеливо переминающихся с ноги на ногу. Похоже, его интересовало лишь одно — предстоящее зрелище. Или колдун делал вид, что больше его ничто не беспокоит. «Крис». Дона не смогла сдержать иронию, наблюдая за ним. «Если ты не знал, за тем углом есть дверь, на которой написано VIP. Было бы гораздо быстрее».
«Безусловно», — согласился некромант. «И гораздо скучнее».
Очередь продвинулась еще немного. Стал виден турникет. За ним маячили 2 охранника. Дона задумчиво посмотрела на мужчину, стоящего впереди, и тот, втянув голову в плечи, поежился, чувствуя на себе горящий взгляд мистрис. «Не то чтобы я не доверяю Сэму, но...»
Собеседница повернула к Кристофу красивое, немного напряженное лицо.
«Знаешь, в последнее время меня одолевают предчувствия». Она подумала немного и добавила. «Нехорошие предчувствия». Кадаверцин усмехнулся, провел пальцем по ее лбу, словно пытаясь разгладить суровую морщинку.
«Поэтому мы здесь. Тебе надо развеяться».
Дона мельком улыбнулась, но выражение тревоги не ушло с ее лица. «Крис, я хотела спросить».
Она помолчала, тщательно подбирая слова.
«Понимаю, сейчас не место и не время».
«Не бойся, говори».
Отозвался колдун, и она снова не увидела в его зеленых глазах ничего, кроме спокойствия. «Кому помешал Вивиан? Зачем убивать молодого неопытного ученика?» «Да, конечно, Вив очень талантлив».
Тут же поправилась она, зная, что Кристоф терпеть не может, когда принижают достоинства его воспитанников.
Но все же ему еще далеко до мастера.
Она вопросительно взглянула на спутника и произнесла, наконец, вслух то, о чем давно думала.
«Нелогичнее ли предположить, что отрава предназначалась тебе? Хотя надо быть глупцом, чтобы надеяться, будто ты попадешь в такую примитивную ловушку».
Кадаверцин ответил после продолжительной паузы.
«Я знаю только одно.
Нас предупредили. Дали понять, что оружие Лудера по-прежнему существует».
Дона зябко повела плечами, кутаясь в длинное пальто сливочного цвета. Она еще не родилась, когда закончилась последняя битва с Лудером, но слышала много жутких рассказов о тех временах. Оно не появлялось несколько сотен лет. Кто его хранил или изготовил?
«Я могу назвать тебе 6 великолепных кандидатур».
Мастер смерти взял девушку под руку и притянул ближе к себе, чтобы защитить от холодного ветра. Его горячая ладонь грела даже сквозь драп.
«Лудер?»
Дона задумчиво кивнула, соглашаясь с этой версией. «Они мертвы. Но могли остаться их хранилища, которые мы не уничтожили. Или записи?»
«Асиман. У них есть великолепные химики».
«Вриколакос?»
Это предположение казалось Доне маловероятным. Однако забывать о лесных жителях не стоило. Оборотни инстинктивно ненавидели некромантов, хотя, насколько она помнила, никогда не пытались навредить.
«Да Хановар!»
Кристоф мельком взглянул на готичного подростка с надеждой спросившего у него, нет ли случайно лишнего билета. Улыбнулся, с видимым сожалением отрицательно покачал головой и продолжил, когда тот отошел. «Маленькая месть за то, что я взял под защиту их опального сканера. Может быть, Нахцерет?» Колдун хотел ответить, но в этот момент из сумочки Дона зазвучали высокие аккорды. «Извини, Крис». Она вынула мобильный, подняла серебристую крышечку, взглянула на высветившийся номер и тяжело вздохнула. «Ну вот опять. Алло?»
«Доброй ночи, миледи», — прозвучал хорошо знакомый бархатистый голос.
«Доброй ночи, сеньор де Кабреро». Кристоф, не сдерживая довольно ироничной улыбки, отвернулся, делая вид, что рассматривает плакат фотографию трех полураздетых девушек, изображающих певиц.
«Вы не заняты сегодня?» — деловито осведомился глава клана негациантов.
«Занята», — ответила Дона вежливо, но безапелляционно.
Это был единственный возможный тон в общении с Вьесчи, и раньше он всегда действовал безотказно.
«Жаль, очень жаль», — прозвучало с искренним огорчением. «Я хотел пригласить вас на ужин».
Спутница Кристофа снова вздохнула, на этот раз устала. «Рамон, вам не надоело получать отказ на каждое свое приглашение?»
«Я терпелив», — в голосе Вьесчи слышалась улыбка.
«Похоже, вам доставляет радость досаждать мне. Я полагала, вы предпочитаете общество в Ферри,
я предпочитаю вас».
Дона мельком взглянула на Кристофа, продолжающего разглядывать три у девиц. «А как же дыхание смерти, ледяной холод могилы? И, как вы тогда сказали, равнодушие покойника?»
«Миледи, я уже просил прощения за свои слова. Неужели вы обижены до сих пор?»
«Я не обижаюсь на правду».
«Дона, я...»
«Извините, Рамон, я больше не могу говорить. Всего хорошего».
Она нажала на кнопку, сунула телефон в сумочку и продолжила список врагов.
«Вьесчи?»
«Пренебрегаешь вниманием главы клана?» — усмехнулся колдун.
«Да, третий раз за последнюю неделю».
Колдун выразительно приподнял брови, но ничего не сказал.
«Изображает благородного кастильского рыцаря».
Дона с досадой смахнула с рукава несколько снежинок.
То ли хочет что-то выведать, то ли наоборот.
«Да, это он умеет», —
задумчиво произнес Кристоф.
«Изображать рыцаря».
Они прошли через два поста охраны. Дона с невозмутимым видом позволила осмотреть свою сумочку. Кристоф, явно получающий своеобразное удовольствие от всего происходящего, сжульничал, проходя проверку металлоискателем. Отвел глаза стражам порядка, когда прибор пронзительно запищал, засекая нечто металлическое под его курткой. «Не удержался и прихватил с собой любимую рапиру?» — съехидничала девушка.
«Нет, всего лишь намордник для темного охотника»,
— с улыбкой отозвался колдун, доставая из внутреннего кармана два билета. В фойе было шумно. У колонн толпились группы взволнованно оживленной молодежи. Люди постарше неторопливо прогуливались по холлу. В толпе периодически мелькали приличные костюмы. С огромных плакатов на стенах смотрел сам виновник этой суеты. Венс. В облачении, стилизованном под наряд кельтского воина, он стоял в полоборота к зрителям. Длинная, обесцвеченная прядь волос падала на лукаво прищуренный глаз, обаятельная улыбка пленяла сердца. «Не понимаю, какое удовольствие ты находишь в посещении подобных заведений», с искренним недоумением произнесла Дона, осматриваясь.
«Вещь совершенна, когда она отвечает цели, для которой ее создали», с преувеличенно глубокомысленным видом произнес Кристоф.
Велиса вздохнула, возводя взгляд к потолку. Колдун никак не мог забыть ее давнего увлечения английскими философами начала XVIII века и периодически начинал цитировать Беньона, Беркли или Аддисона, видимо, находя это чрезвычайно забавным.
«Как говорит Даррелл, пребывание среди людей оживляет чувства».
Кристоф посторонился, пропуская девушку, нагруженную пакетами с попкорном. Та окинула кадоверца на оценивающим взглядом из-под густо накрашенных ресниц и расплылась в улыбке. «Ты очень демократичен», — скептически заметила мистрис, поправляя прическу. Зал наполнился быстро, и свет под потолком стал медленно гаснуть. «Надеюсь, Вэнс будет в состоянии петь, увидев нас здесь». Повернув голову, Дона рассматривала широкие длинные ряды синих пластиковых кресел. Из партера человеческие лица наверху казались белыми смазанными пятнами. Ровный гул голосов то стихал, то становился громче. Когда Гемран вышел на сцену, первым делом он быстро скользнул взглядом по аудитории, взревевшей в восторженном крике. Вэнс ощутил присутствие родственников, его выразительное лицо слегка напряглось. Потом разглядел в пятом ряду Кристофа, удивленно приподнял бровь, но тут же склонил голову в приветствие. Посмотрел на Дону, прижал руку с микрофоном к груди, улыбнулся. Он вел себя как любезный хозяин, и каждый гость чувствовал его внимание. За спиной музыканта взвились две струи неонового огня. Печально и мощно запела волынка. Рокот барабанов совпал с биением пульса всех сидящих в зале. Низкий хрипловатый голос, многократно усиленный динамиками, ударил по толпе, и Дона почувствовала, как через ее тело прошла волна восторга. Это была настоящая магия Фериартас.